Глава 9. Наша дружба с Эллой крепла. Мы часто бродили с ней по старым районам Питера. Я таскал ей этюдник, а когда она зарисовывала какой-нибудь старый особняк, стоял возле нее, любуясь не архитектурой, до которой мне было как до лампочки, а Эллой как таковой. Стихи мои теперь регулярно появлялись в стенгазете, а когда возник школьный литкружок, я сразу вступил в него. Но обсуждения там происходили на невысоком уровне, и я не раз подвергался нападкам завистников. На творческое совещание спешил поэт, ища друзей, но там услышал сов, вещание и гоготание гусей. Я знал, что недалеко от обводного канала, при клубе «Раскат», действует молодежная литгруппа, которую ведет поэт Степан Безлунный. Стихи мне его нравились, и я решил устроиться к нему. И вот в сентябре 1964 года, после последнего урока, я поехал в этот клуб и оставил там заявление, приложив к нему 8 отборных, самых лучших своих стихотворений. Вскоре я был принят в литгруппу, но сейчас о другом речь. Когда я, сдав свою заявку, собирался идти домой, то увидел сквозь окно вестибюля, что начался дождь. Плаща у меня не было. Я решил подождать в помещении, пока маломальски прояснится. Шагая взад-вперед к просторному холлу, я обратил внимание на бумажку, прикнопленную к доске для объявлений. Там от руки синим фломастером сообщалось ниже следующее. «Внимание! Сегодня Сизиф в 28-й комн». Я заинтриговался. «Причем здесь Сизиф? В холле?» Околачивалось несколько человек, тоже пережидающих дождь. Я обратился к девушке с нотной папкой. «Не скажете, почему это в клубе Сизиф?» Девица даже отпрыгнула от меня в глазах недоумения. Ясно было, что имя это она впервые слышит. Я решил проще самому узнать, что кроется под этим Сизифом, и отправился искать 28-ю комнату. Отыскал ее на втором этаже. На двери там красовалось объявление, написанное тем же синим фломастером. «Топологический доклад о происхождении своей фамилии сделает Т.Д. Кошмарчик. Оппоненты. Субмарина Сигизмундовна Непьюща, Светозар Аристаркович Крысятников». Я вошел в большую комнату, сплошь заставленную столами. Там сидело человек 10, не больше. У стены справа маячили 2 манекена, мужской и дамский. В простенках стояли 4 швейные машины. К Сизифу эта техника отношения не имела. Просто здесь же по субботам занимался кружок кройки и шитья, а потом сообщила мне пожилая дама, восседавшая возле двери за маленьким столиком. Позади дамы на стене висела на гвоздике дощечка с надписью «Секция изучения замечательных имен и фамилий Сизиф». Староста секции Голгофа Патрикеевна Нагишом. Почтенная старостиха спросила, как меня зовут. Я назвался. Я на сдоле пренебрежения заявил. Белобрысов, фамилия не уникальная. Научно-познавательного интереса в ней нет. В основной состав секции вас не примут. Если хотите, можете посещать Сизиф на правах гости. Я не прошу с вашу секцию, сказал я. Но это уж ваше дело. Обиженно изрекла Голгофа Патрикеевна. «Вы просто представления не имеете, какие замечательные люди собираются здесь. Вот, посмотрите». Она протянула мне тисненную серебром папку, на которой значилось «Сизиф», «Редкофамильцы», «Редкоименцы», «Основной состав». Дождь за окнами шел на убыль, пора было топать домой, а список был длинный. Я стал просматривать его через 5-е в 10-е, «Агрессор» Ефим Борисович, «Антенна Сергеевна», «Бобик» Аметист Палыч, «Жужелица» Марина, «Кувырком» Любовь Гавриловна, «Ладненько» Кира Фанасьевич, «Медицина Павловна», «Ночка» Демосфен Иванович, «Пей не могу» Анастасия, «Свидетель» Лазарь Яковлевич, «Сулима» Стюардесса Никитична, «Эротика» Митрофанна, «Яд» Сильфида Борисовна. «Нате ваш список!» — обратился я к Голгофе Патрикеевне. «Тут у вас, между прочим, ошибочка. Смотрите, дважды написано Трактор Андреевич Якушенкин. И год рождения один и тот же, 1929. А вот и не ошибка, просияла Голгофа. Это близнецы. Родители не хотели обидеть кого-либо из них и дали им одно, но выдающееся имя. С точки зрения педагогики, очень разумное решение. «А это что за шифровка?» — вопросил я, указав на последнюю страницу, где особняком значилось 4 человека. «Иван Гаврилович, тире, Ов, Матрёна Васильевна, тире, Ва, Яков Григорьевич, тире, Ан, Андрей Ибрагимович, тире, И. Это молодой человек нашей неприличники, наш золотой фонд!» — радостно воскликнула Голгофа Петрикевна. «Стойкие люди! Матрёна Васильевна, например, красавицей была. Вокруг нее ухажёры, как шакалы, крутились, а замуж так и не вышла. Не хотела свою уникальную фамилию терять. Хочешь, мол, мужем быть моим, бери мою фамилию!» Но не нашлось настоящего человека. «А какая у нее фамилия?» — загорелся я. «Фамилии этих четырех вы можете спросить у мужчин», — зардевшись, проинформировала меня Голгофа. Я огляделся, кого бы спросить. Народу рассело за столами уже немало, но почти все пожилые и солидные люди. Неудобно у таких спрашивать. Я решил подождать. Сизифы дружно валили в комнату. Они перебрасывались какими-то словечками и шутками, понятными только им. Одни держались степенно, другие смиренно. Чувствовалась у них своя иерархия. У меня мелькнула идейка. Эллу угнетает ее имя, а здесь добрые люди гордятся своими редкими именами. Если подключить Эллу к сизифам, ей было куда веселее на свете. «Голгофа Патрикевна», — обратился я к старостихе, — «у меня одна знакомая есть, ее зовут Электрокардиограмма. Ее примут в секцию?» «Электрокардиограмма!» — с чувством проскандировала Голгофа. «Звучное певучее имя! И какой глубокий, благородный подтекст! Значит, не перевели еще родители с хорошим вкусом! Конечно, мы ее примем безоговорочно!» «Заметано!» — подумал я. «Теперь пора рвать когти отсюда! Но прежде...» Среди сизифов, которые еще не успели занять места, я выбрал коротенького старичка с добрым лицом и подошел к нему. «Извините, какие фамилии у неприличников?» — спросил я. «Ов, Ва, Ан, И», — с ласковой готовностью сообщил старичок. «Мне, конечно, далеко до них. Я только Экватор Олегович Тяжко. А как вас именовать, юноша?» Я назвал фамилию, имя, отчество. «Белобрысов, не густо, очень не густо. На членство не тянет», — сочувственно покачал головой Экватор Олегович. «Но не огорчайтесь. Фамилия хоть и не уникальная, но редкая. У нас, сизифов, память на такие вещи. Ой, какая цепкая. Я за свою жизнь немногих белобрысовых запомнил. С одним Николаем в школе учился он. В озерках утонул. С другим Василием Васильевичем на Загородном по одной лестнице жил. Это не ваш ли отец? Отчество сходится». «На Загородном мы жили. Я-то не помню, но мать мне говорила. Ужасно не повезло ему с этой миной. Его весь дом хоронил. А сейчас вы где живете? На Петроградской, на Зелениной. Я тоже давно оттуда, Загородного, съехал. Месяц, кажется, через 3 после смерти Василия Васильевича. Мать-то здорова?» «Спасибо, здорова». «Ну, вас, юноша, о здоровье не спрашиваю. Акселерат, брать, спеть тоже, наверное, не хуже вас вымахал». «Вы... путаете что-то, у меня брата нет. Значит, опять затмение нашло». Старичок посмотрел на меня, пожевал губами и спокойно добавил. «Вот и жена мне вчера сказала, продырявилась твоя память, Экватор Олегович. А ведь прежде как все помнил». В этот момент послышался почтительный шумок. В комнату, улыбаясь, наигранно смущенно, вступили два рослых, мощных и абсолютно одинаковых человека. «Ну, теперь сизиф в полном сборе!» — услыхал я радостный голос Голгофы Патрикевны. «Трактора наши пришли!» Я торопливо вышел в коридор. Не до сизифов, не до тракторов мне было. Глава 10. Из клуба домой я пешком шел, на ходу лучше думается. Экватору Олеговичу этому врать незачем, — размышлял я. На брехуна он не похож. Что знал, то и сказал мне. Теперь многое в поведении матери становилось для меня понятно. А вернее, совсем непонятно. Почему она скрывает, что у меня был или есть брат? Что с ним стряслось? На душе у меня было ой, как тревожно. Ты жизнь свою разлиновал на 30 лет вперед. Но налетел 9-й вал, и все наоборот. Придя домой, я сразу же изложил матери свой разговор с экватором Олеговичем. Мать побледнела. Потом сказала: «Видно, как веревочка не вьется. Не зря я боялась, что ты стороной об этом узнаешь. И вот ты на хрычка этого напоролся. Нет, он не соврал тебе. Полправды ты от него узнал. Боюсь, и всю правду через чужих людей рано или поздно узнаешь. Слушай, я тебе все расскажу. Слушай, дело было так. После смерти отца я вас с Петей вскоре в детсад устроил. А потом там вдруг кто-то из ребят ветрянкой заболел, карантин объявили. На это время я договорилась с тетей Тоней, сестрой моей, что она за вами приглядывать будет, пока я на работе. Она не работала, у ней кисть правой руки в блокаду повреждена, а жила близко, на Бородинской. Где сейчас, она не знаю и знать не хочу. С того проклятого дня мы с ней навсегда в разрыве. В тот день, 30 марта, она пришла минут за 10 до моего ухода на работу. Я ей разъяснила, что ребятам на обед приготовить. Продукты у меня заранее были куплены. Я ушла в свою контору, а тетя Тоня повела тебя и Петю гулять. Потом вы вернулись домой, пообедали. Тут и я забежала, убедилась, что все в порядке. А когда я ушла к там на квартиру, потом я узнала, Котя Соляников зашел, он в квартире напротив жил. Он часто приходил к вам играть, хоть старше вас с Петей года на два был. Вы в тот день все втроем играли, а тетя Тоня сидела в кресле, читала. Потом вдруг сказала, что сходит в сберкассу, быстро, быстро, вы тут не шалите. Это все Коля потом рассказал. Тетя Тоня после признала, что и вправду пошла в сберкассу уплатить за жилплощадь, а там в очереди час стояла, потому как конец месяца. А потом свою старую знакомую одну встретила, долго ее не видала, и за разговором проводил ее до дома, аж до проспекта Майора. А в это время происходили безысходные события. Коля Соляников потом все по-честному рассказал. Вы втроем играли в кубики, какие-то дворцы строили, потом все прилегли на тахту и дремали. Потом Коле есть захотелось, он был мальчик прожорливый, и он сказал, что пойдет домой кушать. А вы с Петей были младше его, вам лестно было поиграть со старшим. И тогда ты сказал: «Ты не уходи, Коля, мы тебя накормим, я тебе кашу сварю». И ты пошел на кухню. Что там делал, точно сказать нельзя. Потом там нашли на полу крупу, ядрец рассыпанную, а на табуретке кастрюлю с такой же крупой, только вода туда налита не была. И обнаружили открытый крантик на газовой плите. Верхний вентиль тетя Тоня, дура такая, забыла перекрыть. А то бы ничего не случилось. Когда ты вернулся в комнату, Коля спросил тебя, скоро ли кашка сварится, но ты ничего толком не ответил. Вы еще чуть-чуть поиграли, а потом все трое уснули на тахте. Не от газа, а просто потому, что наигрались. Газ пришел попозже, и во сне вы его не почувствовали. Когда тетя Тоня вернулась, она уж на площадке учуяла запах. А чуть открыла дверь, ей так в нос шибануло, что она заорала благим матом. Концентрация густая была, хорошо, что взрыва не случилось, а то и тебя бы в живых не стало. Сбежались соседи, вытащили вас на площадку, вызвали скорую. Коля быстро пришел в сознание, он крепкий мальчик был. Петь в сознание не пришел. Тебя отходили, хоть в больнице тебе долго пролежать пришлось. Ты оказался очень живучим. Ведь тут дело тем осложнилось, что тебя, когда в торопях выносили из загазованной квартиры, головой о дверь сильно тракнули. У тебя сотрясение мозга получилось. Доктора побаивались, не станешь ли дурачком. Однако обошлось. Но врач Раневский Георгий Дмитриевич дал мне такой совет. И даже не совет, а приказ. Если ты сам не вспомнишь о том, что случилось, ни в коем случае тебе не напоминать. Потому что можно этим нанести тебе непоправимую психическую травму. И вот я изо всех сил старалась, чтобы ты ничего не узнал. Из квартиры на Загородном сразу же сменялась на дальний район. Со всеми родственниками и знакомыми порвала, чтобы они случайно не проговорились. и все время из района в район кочевала, чтобы все следы замести. Это мне очень долго удавалось держать тайну в тайне. А вот теперь, мама, выходит, я убийца? Не забирай себе в голову такой мысли. Это несчастный случай. Но, знаешь, никому не рассказывай об этом. Люди и так перетолковать могут, что потом всю жизнь с клеймом будешь ходить. Молчи. Мама, а фото Пети есть у тебя? Нет, все, что его касается, я уничтожил, чтоб ты случайно не узнал. И то фото, где все вчетвером сняты, тоже сожгла. А второй экземпляр у подруги моей школьной хранится, у Симы Горбачевой. Она ничего не знает, думает, что Петя от ангины умер. Я ее множество лет, эту Симу, не видел. А где она живет? Мать дала мне адрес. Позже я побывал у этой Симы Горбачевой и выпросил фото. Я всю жизнь храню его и в полет на Елмес взял. Неспроста взял. Глава 11. Теперь я часто бывал дома у Эллы, подружился ее с сестрами. И даже их отец, отставной боксер, оказался человеком невредным. Единственным мутным фактом его биографии было то, что он приклеил своей младшей дочке такое нечеловеческое имя — электрокардиограмма. Он агитировал меня написать поэму о боксе и показывал мне разные приемы кулачной атаки и обороны. О трех сестрах в доме, где они жили, говорили так. Сестры растеряхи. Они были симпатичны с собой, его снегрезнули, но в квартире у них царили вечный кавардак, суматоха и бестолковщина. Впрочем, это даже придавало веселье их быту. Помимо общей для них нерасторопности, каждая из сестер имела и свою узкую специализацию. Когда стряпала Вера, обед обязательно получался неудобно съедобным, то она по ошибке соли в компот насыплет, то сахарного песка в щи. Если из квартиры несло паленым, это значит, Надя гладила белье и сожгла кофточку или наволочку. Элла же вечно роняла и била посуду. О Сизифах Элли я ничего не рассказал. И, конечно, ничего не сказал о Пете. Но однажды, сидя вечером в гостях у сестер, я сочинил для них специальный тест. В одном зарубежном городке жил бюргер по фамилии, скажем, Пепел на пол. У него были две дочери-двойняшки 4-летнего возраста, Амалия и Эмилия. Мать их умерла очень рано, и за ними присматривали две няни. Однажды бюргер уехал по делам в соседний городок, няни накормили сестер добротным фриштыком, а затем, пользуясь бесконтрольностью, заперли детей в доме, а сами пошли на дневной сеанс в кино. Оставшись без надзора, девочки-близнецы долго играли, потом им это надоело. «Давай уснем до прихода наших бомб», — сказала Амалия Эмилии. «Но как мы уснем, если спать не очень-то охота?» — ответила Эмилия. «Я знаю, как уснуть, если не спится», — заявила Амалия. «Мы возьмем в папином шкафчике сонные пилюли». И она залезла в отцовский шкафчик и взяла там таблетки, которые Пепел на пол принимал иногда в бессонницу. Она высыпала их на стул. «А сколько штук надо проглотить, чтобы уснуть?» — спросила Эмили. Этого Амалия не знала. Но она недавно научилась считать до 10 и очень гордилась этим, поэтому сказала сестре: «Я думаю, надо съесть по 10 штук». Когда любительницы кино вернулись, они застали обеих девочек в бессознательном состоянии. Срочно был вызван врач, который констатировал отравление. Были приняты все меры. Вернуть к жизни удалось только Амалию, и она призналась, что это была ее идея таблетки глотать. Пепел на пол, вернувшись из деловой поездки, не привлек служанок к судебной ответственности, но взял с них клятву о вечном молчании. А врачу всучил круглую сумму, чтобы тот лучше хранил медицинскую тайну. После этого Пепел на пол переселился с дочерью в другой город. Перед этим он нанял знаменитого гипнотизера, и тот навеки внушил Амалии полное забвение всего, что произошло. Отец не хотел, чтобы его дочь знала, что она невольная и убийца своей сестры. Прошло 15 лет. Из Амалии сформировалась здоровая, крепкая девушка. Однажды на танцплощадке она познакомилась с молодым гражданским летчиком. У них заварилась любовь. Из любви к пилоту Амалия вступила в аэроклуб и вскоре выучилась водить одноместный спортивный самолет. Однажды она приняла участие в состязании на дальнюю дистанцию. Когда она пролетала над городком, где родилась, у самолета отказал мотор. Амалия выбросилась с парашютом над какой-то рощей. Это было кладбище. Раскрывшийся парашют зацепился за крону дерева, ветви самортизировали, и девушка, отделавшись парой царапин, очутилась на какой-то, как ей показалось, клумбе. Очухавшись, она увидала, что прямо перед ней могильная плита, на которой написано «Здесь покоится безвременно погибшая Эмилия Пепелнапол, родилась тогда-то, скончалась тогда-то». Амалию ошеломило сходство фамилий, а главное — дата рождения. Ведь эта дата была и ее датой появления на свет. Вернувшись домой, девушка все это поведала отцу. «Это рок, от него никуда не заначишься!» — рыдая воскликнул старик Пепелнапол и выдал на гора всю правду. Узнав, что она убийца, Амалия отшила жениха и подала заявление в монастырь. «Надо ответить на вопрос». Возможно ли для Амалии иное решение? «Тес Дубовый», — взяла слово Вера. «Но на месте этой Амалии я бы тоже пошла в монастырь. Это же ужас родную сестренку укокать». 10 вагонов чепухи!» — взбудоражилась Надя. «И Амалия — это дура. Никакая она не убийца. Это просто несчастный случай. Я бы на ее месте ни в какие монашки не пошла. Я бы замуж за этого пилота нырнула, и все». «Я бы тоже в монастырь не записалась», — задумчиво сказала Элла. «Но я пошла бы на могилу у сестренки и дала бы там клятву, что когда-нибудь спасу кому-нибудь жизнь, даже рискуя своей». Глава 12. После того, как я узнал правду о Пете и о себе, мать в первое же воскресенье поехала со мной на Охту. Отец лежал на Серафимовском. А Петю мать на Большеохтинском похоронила, чтобы я, навещая могилу отца, не набрел случайно на могилу брата. Все-то она учла, не учла только экватор Олеговича. Все эти годы мать втайне от меня ухитрялась бывать на Большеохтинском. Могилка Пети была в полном ажуре, с аккуратной панмрамор дощечкой с бетонной раковиной. О, смерть, бессмертная паскуда, непобедимая беда, из рая... Из земного чуда людей ты гонишь в никуда. А в следующий раз могилу брата посетил я один. Это произошло, как сейчас помню, 29 июня 1964 года. Я тогда только что в 10 класс перешел. Посещению этому предшествовало одно очень важное событие. В коллективном юношеском сборнике «Утро над Невой» появились 4 стихотворения Павла Глобального, таков был избранный мною псевдоним. Мать прям-таки ошеломлена была, когда я показал ей этот сборник, и заявила в упор, что Глобальный — это я, ее сын. Окончательно в реальность этого дивного факта она поверила в тот день, когда почтальонша принесла мне на дом на мою настоящую фамилию мой первый гонорар — 43 рубля 82 копейки. Мать сразу же выдвинула такое предложение. «С первой своей творческой получки ты должен купить хороших цветов 10 рублей и отвезти их на могилу брата. Ведь будь он жив, он радовался бы твоим успехам». На следующий день я так и сделал. Отвез цветы Пете. Шагая с кладбища по Среднеохтинскому проспекту к трамваю, я мельком глянул на витрину спортмагазина и увидал, что там выставлен лук. Лук был что надо, под красное дерево. Рядом лежал синий кожаный колчан со стрелами. Цены указано не было. Я зашел в магазин и спросил у продавщицы, сколько это стоит. Оказалось, очень даже дорого, мне не по карману. Когда я направился к выходу, послышался женский голос. «Павлуша, это ты?» Я обернулся. В той половине магазина, где продавала спортивная обувь, возле прилавка стояла тетя Лира. Рядом с ней топтался пожилой мужчина, в котором я опознал ее мужа, дядю Филю. Пил он пиво со старанием, пил он водку и вино. На лице его, баране, было все отражено. Впрочем, на этот раз дядя Филипп был трезв. А оказывается, они уже 3 дня в Питере, завтра возвращаются в Филаретово. На Охту в этот магазин они приехали почему-то совету, здесь большой выбор обуви. Они хотят купить кеды племяннику, сюрприз ему сделать. Я помог им выбрать кеды, и мы направились к остановке 12-го номера. Жена муженька до петли довела, петля эта, к счастью, трамвайной была. Мы поехали вместе на Петроградскую. В трамвае тетя Лира спросила вдруг, какие у меня успехи по русскому языку. Я ответил, что русский язык осваиваю с полным успехом, и полушутя добавил, что, может быть, недалек этот год, когда меня в школах будут проходить. Тогда тетя Лира сказала, я тебе уже предлагала каникулы у нас провести, да ты, видно, забыл или стесняешься. Теперь снова зову тебя к нам на лето. Ты не кабенься, ты у нас не тунеядцем проживешь. Ты Вальку, племянника, по грамоте подтянешь. Я в ответ что-то промычал. Не тянуло меня в это Филаретово. Ты, Павлюга, не думай, что скука у нас, вмешался дядя Филя. У нас кругом культура, так кипит. В 5 верстах от нас в Ново-Ольховке клуб действует. Там фильмы почем зря крутят. Именно, подтвердила тетя Лира. Там даже индийские фильмы пускают. Я поеду к вам, заявил я. Клюнул, Павлюга, на культуру, клюнул. Обрадованно пробасил дядя Филя на весь вагон. Но не в кино тут дело было. В том было дело, что 3-го дня Элла сказала, что этим летом она будет жить в Ново-Ольховке. Там ее родители дачу сняли. Глава 13. И вот, значит, поехал я в это самое Филаретово на летние каникулы. Чтоб я там не сдарма ошивался, мать мне какую-то сумму подбросила, какую сейчас не помню, ведь с той поры 200 лет прошло. Тетя Лира и дядя Филя встретили меня хорошо. Они ко мне почти как к родному отнеслись. И то лето я провел у них безо всяких происшествий. Бревенчатый дом Бываевых стоял на краю поселка, вернее, он был предпоследним, если идти в сторону Ново-Ольховки. В нем имелось 2 комнаты и кухня. К дому примыкал неплохой приусадебный участок, там и деревья росли, и для огорода места хватило. Недалеко от дома стоял сарайчик, в нем держали поросенка. В левом дальнем углу участка находился дощатый, крытый рубероидом домик-времянка. Для летнего обитания он вполне годился. Туда меня и вселили, Бываевы. Сами они, ясное дело, жили в основном в своем доме. И каждое лето у них обретался племянник Валентин. Родители его работали на железной дороге проводниками. Летом у них начиналась самая горячая пора. Вот они и подкидывали сына тете Лире и дяде Филе до осени. Валик, как его именовали Бываевы, был старше меня на год. Но, как и я, перешел в том году в 10-й класс. В свое время он 2 года просидел в 5-м. Он всю жизнь хромал в грамматике, и в мою задачу входило подтянуть его. Я все лето с ним занимался. Правда, не очень регулярно, а от занятий он часто отлынивал, вот маленький. Но читал он много, и память имел завидную. И со вкусом был, ему стихи мои нравились. Он смелым был. В речку-болотицу с 5-метрового обрыва запросто сигал. Тетя Лира рассказывала, как его из 8-го класса чуть не исключили. Он какого-то нахального пижона, 10-классника, который к одной девочке все клеился, здорово отлупил. Прямо на переменке. Валька только потому из школы не поперли, что весь класс на его защиту встал. Да, Валик помнится мне парнем смелым и прямым, но какая-то непутевость гнездилась в нем. Он брался только за такие дела, которые можно было выполнить быстро, или за те, которые казались ему легко выполнимыми. Жизнь ему потом жестоко за это отплатила. Сами же Бываевы были людьми положительными, спокойными. Правда, дядя Филя выпить любил, но он никогда не буянил. Выпьет и развеселится, а потом сон на него накатит, и он засыпает, где попало. Дома так дома, в гостях в гостях, на работе так на работе. Через это он случалось влипал в разные истории. Он много трудовых постов сменил. Был директором тира, истопником в музее, приемщиком посуды в магазине и еще много кем. Даже новогодним Дедом Морозом работал по кратковременному найму. детишек радуя до слез. Являлся в гости Дед Мороз, его орудием труда была седая борода. К тому времени, когда я с бываем познакомился, дядя Филя уж почти степенился, выпивал пореже. Тетя Лира вполне доверяла ему, и ее смиретные деньги хранились в общем ящике комода в незаклеенном конверте. Эти 150 рублей она предназначала на срочные расходы, которые возникнут в связи с ее похоронами. В том же комоде у нее лежало 3 метра холста на саван и матерчатые тапочки с картонными подошвами. Но из этого не следует делать вывод, будто тетя Лира планировала свою кончину на ближайшее время. Вовсе нет. Она надеялась прожить долго, но запас, как говорится, пить есть не просит. Бываевы по рождению были питерцами. В Филаретово они переехали потому, что домиком по наследству достался. Долгие годы они жили беспокойно и бедновато, к тому же в коммуналке. Перебравшись в Филаретово, они обрели некоторый, хоть и очень скромный достаток, и жизнь более спокойна. Тетя Лира была уже на пенсии и подрабатывала в Новоольховской аптеке. Ездила туда на автобусе, а то и пешком ходила, благо недалеко. Там, в аптеке, она мыла всякие банки, склянки и поддерживала чистоту в помещении. А дядя Филя работал учетчиком в Новоольховском песчаном карьере в ожидании пенсии. Работенка у супругов была, что называется, непыльная. Времени на домашнее хозяйство, на огород вполне хватало. Жили Бываевы дружно и мирно. Но, ясное дело, имелись и у них свои неприятности. Тревожили думы о будущем племянника, Валика. Огорчало поведение соседки, Людки Мармаевой. Это не старая и на вид даже симпатичная женщина совсем не следила за своими курами, и они часто проникали на участок Бываевых, нахально копались в грядках. И еще одна забота томила тетю Лиру и дядю Филю. То была забота об укреплении и наращивании здоровья. С той поры, как они перебрались в Филаретово, им захотелось продлить свое земное бытие. Забота о здоровье проистекала отчасти и из-за того, что тетя Лира с юных лет работала то сиделкой в больницах, то мойщицей в аптеках, и через это прониклась огромным уважением к медицине. Этим уважением она заразила и своего мужа. Дядя Филя возлюбил принимать всякие лекарства, даже вне зависимости от их прямого назначения. Когда в аптеке за истечением срока хранения списывали различные медикаменты, тетя Лира приносила их домой, и дядя Филя за милую душу глотал разные там антибиотики, аспирины, реаперины и не брезговал даже пилюлями против беременности. Организму все пригодится. Организм сам знает, куда какие вещества в теле рассортировать, — говорил он. Должен я добавить, что дядя Филя, может быть, благодаря лекарствам, а всего вернее наперекор им, был, в общем-то, здоров. Правда, он страдал плоскостопием, и из-за этого его даже в армию не призвали, но в остальном чувствовал себя неплохо, так же, как и его супруга. Любимым и, пожалуй, единственным чтением Бываевых был популярный журнал «Медицина для всех». День, когда тетя Наташа, местная почтальонша, вручала им очередной номер, казался им праздником. Тетя Лира тотчас же жадно склонялась над оглавлением, напевая старинную медицинскую частушку. «Болят печенки, болят и кишки, ах, что наделали мальчишки!» Дядя Филя подпевал бодрым голосом: «Болят все кишки, болят печенки, ах, что наделали девчонки!» Наибольшим вниманием супругов пользовались те статьи и заметки, где речь шла о продлении срока человеческой жизни. Хоть Бываевы люди были не вредные, но все же мне повезло, что поселили они меня не в капитальном своем строении. Дело тут не в них, а в их домашней живности. Ну, поросенок тот отдельно жил. Про кошку Фроську тоже плохого не скажу. Была она пушистая, симпатичная, иногда целыми сутками где-то пропадала. Зато Хлюпик, приземистый, раскормленный песик загадочной породы, всегда или в доме околачивался, или дежурил у калитки, в рассуждении кого бы облаять или цапать. Он только на вид казался неуклюжим, а на самом-то деле был очень даже мобилен и характер имел переменчивый. Подбежит к тебе приласкаться, хвостом виляет, а потом вдруг передумает и в ногу вцепится. Он и хозяев своих иногда кусал. «Да, замысловатое животное», — говорил о нем дядя Филя, причем даже с оттенком уважения. «Тварь повышенной вредности», — характеризовал его Валик. А вот тетя Лира души в хлюпке не чаяла. Она где-то подобрала его щенком и выкормила. Она почему-то считала его очень честным. «Кусочка без спроса не возьмет», — восторгалась она. «Но воровать ему и незачем было. И так он был сыт по горло. Однако он был хитер и понимал, что честность — это его основной капитал. Иногда он устраивал демонстрации своей бескорысти. Когда тетя Лира, прервав стряпню, уходила из кухни покормить поросенка, хлюпик прыгал на табурет, оттуда на кухонный стол, и там засыпал или делал вид, что спит рядом с фаршем или еще каким-нибудь вкусным полуфабрикатом. «Ах ты, ангельчик мой культурный, лежит и ничего не трогает!» — умилялась тетя Лира, вернувшись в кухню и, взяв песика на руки, относила его в комнату на диван. Вот так, значит, и жили в поселке Филаретово Лариса Степановна и Филимон Федорович Бываевы, их подопечные. Жили и не знали, что пройдет год, и в их судьбы ворвется нечто небывалое, необычайное. Глава 14. На следующий день по приезде к Бываевым я отправился в тот лес, где погиб отец. Его могилу на Серафимовском кладбище мы с матерью посещали регулярно, но на месте его гибели не бывали ни разу. Не тянуло нас туда. А главное, мы толком и не знали, где в точности случилось несчастье. Из рассказов грибников, спутников отца в тот печальный день, известно было только, что произошло это где-то в Бару за Господской горкой. Теперь, расспросив у Бываева, где находится этот бор, я направился туда. До речки меня сопровождал Валик. Он подробно растолковал мне, как идти к Господской горке, а сам расположился на берегу. Минут 40 шагал я по береговой тропке. Затем, когда показался вдали пологий холм, форсировал речку вброд и свернул налево. Начались густые кусты, среди них виднелись остатки каменного строения. В сторонке маячили кирпичные ворота с осыпавшейся штукатуркой. Никакой ограды не было, ворота никуда не вели. Я понял, что это и есть Господская горка. В незапамятные времена здесь, как сказала тетя Лира, стояла барская усадьба. На фоне ворот я увидел нечто голубоватое, движущееся. Подошел ближе и узрел Эллу в сарафане с корзиночкой в руках. Я, конечно, очень удивился и обрадовался. Но поскольку у нас с ней был как бы негласный договор не здороваться при встречах и вообще избегать формальной вежливости, я обратился к ней так. «Элла, когда я стряхну с ума, я тоже пойду искать грибы среди лета». «Я не по грибы, я колган выкапываю», — ответила она и протянула мне корзинку. Там на дне лежали какие-то корешки и детский совочек. «Это колган. Папа на нем спирт настаивает». «Не знал я, что твой предок выпить любит». «Нет, он не пьющий. Ты же знаешь, это для желудка». А сюда я зашла поздороваться с каменщиком. С этими словами она приложила руку к воротам, к тому месту кладки, откуда, видно, кусок штукатурки отвалился совсем недавно. Этот кирпич был густо вишневого цвета, не выцветший, он выделялся среди других. «Вот и поздоровались», — объявила Элла. «Лет 120 тому назад он своей рукой положил этот кирпич, и с той поры ничья ладонь к нему не прикасалась. И вот моя коснулась. Это как рукопожатие». «Не дойдет до каменщика твое рукопожатие», — съязвил я. «Есть эти ворота, есть этот кирпич, есть ты. А каменщик-то где?» Выпадает основное звено. Каменщик жив. По-моему, все люди бессмертны. Конечно, не в божественном смысле каком-то, а в рабочем. Все, что сделаешь в жизни хорошего, все идет в общий бессмертный фонд. даже если дело незаметное, все равно. Очень удобная теория. Честь имею поздравить вас с бессмертием. Неперевираемые слова, — скинула Села. Личной вечной жизни я бы вовсе не хотела. Вот ты представь себе, я построю дом, и он состарится при моей жизни, его снесут у меня на глазах. Нет, пусть наши дела переживают нас. Впрочем, личное бессмертие нам не угрожает. Очень даже не угрожает, — согласился я и сообщил Элли, что направляюсь в тот именно лес, где погиб отец. Боже мой! А я еще с такими разговорчиками, — огорчилась Элли. Прости, я ведь думала, ты просто так тут бродишь. И вообще, как ты в Филаретово попал? Хотел сделать тебе приятный сюрприз. Представь себе, тайком от тебя поселился у Бываевых на все лето. Я к тебе завтра собирался, и вдруг такая счастливая случайность. Встречаю тебя здесь. Дорога в ад вымощена счастливыми случайностями, — пошутила Элла. Это я где-то вычитал, наверное. А может быть, это мне просто приснилось. Тебе снятся сны? Ты же знаешь, мне снится только архитектура. Это и ночью видел высоченную башню. Вошел в дверь, а там каменная лестница. И ведет она не вверх, а вниз. Спускался, спускался по ней, а ступенькам конца нет. Тогда взял и проснулся. Приснится ж такая мура. Продираясь сквозь кустарник, мы вышли на проселочную дорогу. Пересекли ее, миновали качковатое поле, вступили в бор. Пахло смолой, под ногами пружинил мох. Сосны стояли редко, не мешая жить друг другу, лес хорошо просматривался. Никаких следов бед людских он не хранил. Погибли здесь тысячи человек. Он и то ничего бы не запомнил, и ничего бы нам не рассказал. Вскоре мы повернули обратно. Уже выходя на проселок, мы обратили внимание на одну большую сосну. На ней кто-то вырезал треугольник, опущенный вершиной вниз. Он заплыл смолой, древесина потемнела. Ниже, на коре, виднелись какие-то вмятины и шрамы, поросшие мхом. «Может быть, именно здесь это и случилось?» — сказала Элла. Мы стояли молча, не шевелясь, будто не сговариваясь, объявили сами себе минуту молчания. «А теперь пойдем к реке», — обратился я к Элли. «Нет, погоди», — ответила она. «Давай спасем вон ту рябинку. Ей здесь не вырасти, ее какая-нибудь машина обязательно заденет колесами». Между сосной и дорогой росло несколько низеньких рябин. Одно деревце, совсем маленькое, стояло у самой обочины. Вынув из корзины совочек, Элла стала выкапывать рябинку. «Летом вроде бы деревья не пересаживают», — усомнился я. «Рябина и летом приживается», — уверенно возразила Элла. «Ты возьмешь ее и посадишь на участке твоих высоких покровителей. Только чур место выбери получше и поливай ее. Я на эту рябинку кое-что сгадал». Мы расстались с Элой на господской горке. Оттуда до Новоольховки было такое же расстояние, как до Филаретова. В дальнейшем мы почти каждый день встречались именно здесь, а потом шли, куда глаза глядят. Любовь росла и крепла, взмывала в облака. Но от огня до пепла дорожка коротка. Глава 15. Деревца я в тот же день посадил на участке Бываевых с их согласия. Мне казалось, что место я выбрал очень удачное. На маленькой лужайке, где справа стояли две березы, а слева росла бузина. «Значит, матушку сорокоградусную на рябине настаивать будем, тогда ягодок бы дожить», — пошутил дядя Филипп. «Далась тебе водка окаянная», — встрепенулась тетя Лира. И сообщила мужу, что завтра в аптеке будут списывать лечматериалы, и она под это дело принесет ему для здоровья 15 бутылок рыбьего жира. «Рыбий жир вина полезней, пей без мин трагических, он спасет от всех болезней, кроме венерических». Что касается саженства, он не принялся. Может быть, потому что поливал я его нерегулярно. Забывал иногда из-за стихов, творческих раздумий. В конце июля листья рябинки пожелтели, пожухли. «А как живет наша подшефная?» — спросила меня однажды Элла. «Никак не живет, съежилась совсем», — ответил я. «Но тетя Лира говорит, что весной она Может, еще ожить. Нет, не оживет она, — строго сказала Элла и взглянула на меня так, будто я один виноват в этом. Есть улыбки, как награды, хоть от радости пляши. Есть убийственные взгляды, артиллерия души. На будущий год деревце действительно так и не воскресло. Это вызвало очень, очень важные последствия. Глава 16. Миновал год. Я благополучно перешел в 11 класс. Они еще существовали. Позже было введено 10-летнее обучение. И летом опять подался в Филаретово. А поехал я туда известно почему. Эллины родители снова дачу в Новоольховке сняли. Бываевы опять встретили меня очень гостеприимно. А вот у Хлюпика характер еще хуже стал. Он меня сразу же за ногу цапнул. «Это он по доброте, это он, ангельчик, от радости нервничает», — растолковала мне тетя Лира. Что касается Валика, то он быстренько отвел меня в сторону и попросил в это лето не очень наседать на него с грамматикой, ибо у него голова другим занята. Я уже знал, что он окунулся в киноискусство, решил стать деятелем кино, не то режиссером, не то артистом, не то сценаристом. Он ходил теперь на все фильмы, а книги читать бросил. В него, мол, культура через кино входит. Если говорить о себе, то я прибыл в Филаретово опечаленный. Зимой минувшей дела мои шли неплохо. В одной газетной подборке прошли 3 моих стихотворения, в другой 2. Я уже подумывал о сборнике своих стихов, даже название для него придумал — «Гиря». Это в знак того, что стихи мои имеют творческую весомость. Но перед самым моим отъездом в газетном обзоре некий критик заявил, что стихи глобального незрелы, эклектичны, автор еще не нашел самого себя. У критиков дубовый вкус, а ты стоишь, как Иисус, и слышишь, пень толкует с пнем, распнем, распнем его, распнем. В первый же день я отправился в Новоольховку, захватив с собой злополучную газету. Уже на подходе к Элиной даче я учуял запах паленого и догадался, что Надя сегодня гладит белье, и не ошибся. Она только что прожгла утюгом 2 простыни. Я пригласил Эллу на прогулку, но она отказалась по уважительной причине. Она в тот день дежурила по семейной кухне и уже успела разбить одну тарелку. «Давай завтра встретимся в 11 утра на Господской горке у наших ворот», — предложила она. «Заметана», — ответил я. Потом отозвал ее на минутку в палисадник. И там повел речь о том, что путь истинных талантов всегда усеян терниями и надолбами, и вручил ей роковую газету. Я сделал это в надежде на то, что Элла возмутится, осмеет критика и тем самым обнадежит и утешит меня. Я стал ждать ее реакции. «Вы гадаете, вы ждете, будет этак или так. Шар земной застыл в полете, как подброшенный пята». Элла прочла ядовитую статейку и коварно хихикнула. Я моментально усек, что хихиканье это не в мою пользу. «Ты призадумайся, ведь он тебе плохого не желает», — совершенно серьезно произнесла она. «И потом, знаешь, очень уж ты могучий псевдоним себе придумал. Глобальный». «От электрокардиограммы слышу», — отпарировал я. «Ну, не я же себе такое имя выбрала», — тихо и грустно молвила Элла. «И дразнить меня так — это просто подлость». «А с критиками, которые травят поэта, дружить — это не подлость?» «Ни с какими критиками я не дружу». «Вот что, захлопнем этот разговор. Оставайся у нас обедать. Щи сегодня глобального качества и щавеля». «Не надо мне твоих щей!» Хлопнув калиткой, я вышел из палисадника и побрел, куда глаза глядят. Устав сидеть на шатком троне, разбив торжественный бокал, король в пластмассовой короне, кряхтя садится, самосвал. На душе у меня было муторно. Я долго бродил по лесу. Когда вернулся в дом Бываевых, там уже отужинали, но добрая тетя Лира разогрела макароны, усадила меня за стол. «Оголодал ты, Павлик, осунулся!» — начала она. с первого дня пропадать где-то начал. Вроде нашей кошки Фроськи, погуливаешь где-то. Смотри, до алиментов не добегайся, а то нам перед твоей маманей отвечать придется. Не бойтесь, тетя Лира, до алиментов дело не дошло. Невесело ответил я, и пропадать из дому больше я не буду. Говорят, что грядущие события бросают перед собою тень. Говорят, что накануне важных, поворотных в их судьбе дней люди часто видят сны, по которым можно расшифровать будущее. Но я в ту ночь спал без сновидений, а проснулся без предчувствий. Глава 17. Хоть накануне я и устал изрядно, но в ту знаменательную субботу в июле 1965 года пробудился рано. Во времянке стояла сыроватая прохлада, в маленькое окошко лился ровный, не слепящий свет. Я поднял голову от подушки и подумал, что день будет ясный, безоблачный, и что вообще мир этот устроен очень даже хорошо. Потом вдруг вспомнил вчерашнюю ссору с Эллой и обиду, которую мне Элла причинила. Но день от этого не померк. Радость пробуждения была сильнее. Я бодро вскочил с раскладушки. Умываясь у жестяного рукомойника, я размышлял, идти или не идти сегодня к старым воротам. В моих ушах звучали Эллины слова: «Давай встретимся завтра у наших ворот». Ведь это сказала она до размолвки. Вдруг я приду, а ее нет. В этот момент послышались удары гонга. Валик лупил деревянной поварешкой по старой медной кастрюле, подвешенной ему крыльца, возвещая час завтрака. Такую моду он ввел еще в прошлом году, как на фешенебельных западноевропейских курортах. Вслед за этими дурацкими звуками раздался захлебывающийся лай хлюпика. Песик этой мозги терпеть не мог. Отлично помню. На завтрак в то утро тетя Лира приготовила яичницу. Когда она всем положила по порции, на сковородке остался еще один кусок. Она его демонстративно мне добавила. «Павлик гуляет много», — ехидно пояснила она. «Его усиленное питание требует, чтобы перед подружкой не осрамиться». Валик заржал в тарелку, а дядя Филя перевел разговор на свое заветное. «Мне, Ларисе, тоже доп. Паек нужен в жидком виде, по случаю саперных работ. Копать-то много придется. Ну, ребят, тебе помогут. Мне помощи не надо, мне надо, чтоб благодарность была. Ладно, выкопаешь, тогда посмотрим. А пока не выкопаешь, не смей к холодильнику подходить. Их что удумал, с утра ему водку подавай». Безалкогольные напитки на стол поставила жена. И муж при виде этой пытки вскричал: «Изыди, сатана!» Из дальнейшего их разговора я усек. В последнем номере любимого журнала в отделе «Советы сельчанам» супруги Бываева вычитали, что помойная яма, если она расположена близко от жилья, может стать источником инфекции. У них она находилась рядом с домом, и вот они задумали выкопать новую где-нибудь подальше, но еще не решили, где именно. Сперва хотели копать за огородом, но потом передумали. Там совсем близко участок соседки, та обидится, а злится, да и сыровато там. В журнале же рекомендовали выбрать место для этого, по возможности, сухой. «А я знаю, где рыть надо», — встрял Валик. «Около двух берез. Там и от дома недалеко, и место сухое. Там Пауль в прошлом году рябинку посадил. Она засохла. Значит, уж самое сухое место». «А и вправду место подходящее», — согласился дядя Филя. «Молодец, Валик. Всегда б твоя голова так работала, цены б тебе не было». «Валик наш покажет себя», — горделиво изрекла тетя Лира. «Он еще в инженеры выйдет». «В режиссеры», — поправил ее племянник. Я отправился во времянку, сел на раскладушку и стал читать книгу по поэтике Томашевского. Затем от теории стихосложения мысли мои перешли к практике. Отложив книгу, я начал громко, с чувством, декламировать свои стихи, те самые, которые не понравились критику. Нет, совсем неплохие стихи, решил я, Напрасно Элла примкнула к этому критикану. И не пойду я сегодня на Господскую горку. Приняв это постановление, я взглянул на часы, было 10 минут 11. Тот, кто твердое принял решение, не подвластен любовной тоске, и, простив себе все прегрешения, он шагает вперед налегке. Покинув Времянку, я направился к дому Бываевых. Тетя Лира и Валик сидели на ступеньках крыльца. Тетя Лира была погружена в чтение медицины для всех. Валик держал в одной руке заграничный киножурнал, в другой руке его блестели большие портняжные ножницы. Он вырезал снимки кинокрасоток, чтобы потом наклеить их в свой альбом. Чем меньше одежды было на актрисе, тем больше у нее было шансов быть наклеенной. Здесь же, на крылечке, возлежал Хлюпик. Он сонно и самодовольно жмурился. «Валик, айда купаться!» — пригласил я. «Неохота!» — ответил он. «Я весь в искусстве!» Тут тетя Лира на миг оторвалась от чтения и сказала: «Павлик, хоть бы ты Филимону Федоровичу помог яму-то копать. А то, если он один всю работу провернет, так потом за это целые пол-литра требовать станет». «Слушаюсь», — ответил я и потопал к двум березам. Дядя Филя уже успел кое-что сделать. Квадрат земли, примерно 2 на 2 метра, резко выделял среди травы. Снятый дерн штабельком лежал в стороне, там же валялся хилый стволик непривившейся рябинки. «Дядь Филь, дайте покопать», — попросил я. «Копай, если не лень», — ответил он и передал мне лопату. Я поштык вонзил ее в суглинистую почву. Работать было приятно. Все глубже становилась яма, и все росла горка земли возле нее. И вдруг мне показалось, что из ямы исходит неяркий, лиловатый, ритмично вспыхивающий и погасающий свет. «Это, наверное, с неба какие-то отблески», — подумал я и взглянул вверх. Но в просветы межберезовых ветвей виднелось безоблачное июльское небо. «На кружку пива наработал», — молвил дядя Филь. «Давай-ка теперь я». Когда я передал ему лопату, непонятные вспышки сразу же прекратились. «Это мне просто почудилось, это из-за того, что я вчера очень много по лесу шлялся», — решил я и направился к дому. Тетя Лира и Валик по-прежнему сидели на крыльце. «И не надоело тебе этих кинотеток вырезать?» — подразнил я Валик. «Тебя б такая теточка поманила, 7 верст за ней босиком бежал», — огрызнулся он, показывая мне свежевырезанный снимок грудастой кинозвезды в бикини. Но мне не нравились такие секс-бомбы. Я вспомнил Эллу, ее умное, доброе и действительно красивое лицо, ее скромную улыбку. Я посмотрел на часы. Если пойду быстрым-быстрым шагом, то поспею к Господской горке к 11. Я торопливо зашагал к калитке, и вдруг вчерашняя обида опять подкатила к сердцу. Я повернул обратно и направился к двум березам. Дядя Филя стоял в яме по пояс и деловито выбрасывал лопатой сыроватую землю.